Глава 25. Сокровища, нужные и не очень. Пятеро, бок о бок, поднимаются по восточному склону холма к вершине, где стоит роскошный особняк Келлорека. Под лучами утреннего солнца их длинные тени летят впереди, будто громадные жуткие призраки. Точнее, как потом расскажут охранники, следящие за их приближением, будто зловещие предвестники грядущей беды, будто цепкие пальцы, готовые сомкнуться в кулак. Среди них король-изгой, который, не расстегивая штанов, умудрился обзавестись пятью отпрысками. Тот, кого время одарило огромной мудростью и еще более огромным брюхом. Тот, кто полон безрассудной отваги и томим неутолимой жаждой. Плечом к плечу с королем идет чародей, великий мастер слова, рьяный борец с черногнилью, рассеянный председатель общества пиротехнических наук Охфордского университета и единственный в мире человек, сохранивший веру в совамедведов после своего 8-го дня рождения. Вот шествует прирожденный воин, дитя насилия и нищеты. Тот, кому судьбой назначено разрывать оковы, карать правителей и доказывать, что силам добра приходится иногда обращаться за помощью к закоренелым негодяям. В нем обитает древняя душа, но ему суждено умереть молодым. Рядом с ними тяжело ступает молчун, кроткий великан, тот, кто в битвах предпочитает щит. Он могучий кряжест, как дерево, пережившее бесчетные эпохи, он надежен, как путеводная звезда, что всегда указывает на север и сияет ярче всего в самую непроглядную ночь. Этих четверых ведет наш герой, тот, кто похож на свечу, сгоревшую до огарка, или на некогда острый клинок, затупившийся в боях. Но сейчас шаги его тверды, во взгляде сверкает сталь. Кто посмеет встать у него на пути? Он готов на убийство, чтобы защитить свое самое дорогое. Ради этого он и сам готов умереть.
«Позови-ка хозяина», — говорит один охранник другому. «Судя по всему, разборки не миновать. Глянь, какие грозные».
Они и в самом деле выглядят угрожающе. Грозно. А потом волшебник путается в подоле развивающейся мантии, спотыкается, изрыгает проклятие и падает носом в грязь, сбивая с шага остальных. В ходе нападения на особняк Келлорека было сломано немало мебели и несколько рук. Мук то и дело швырял в комнаты какие-то странные плоды, похожие на авокадо с торчащими хвостиками фитилей. Плоды взрывались клубами желтого дыма, от которого щипало глаза и першило в горле. Дым выкуривал из комнат перепуганных слуг и перетрусивших охранников. Клей отбил щитом пару ударов, а Ганелон, повернув топор плашмя, с такой силой шлепнул какого-то типа, что тот, пролетев шагов 30, пробил стекло в окне. Гэб несся вперед с целеустремленностью отца, разыскивающего в борделе пропавшую дочь. Келлорик с двумя красотками нежился в бассейне. Обнаженные девицы убежали. Посредник торопливо набросил халат, но получил в нос кулаком в латной рукавице и растянулся на мокрых плитках.
«Подберите его», — сказал Гэп, не останавливаясь.
Ганелон схватил ошалевшего посредника за шиворот и поволок за собой. В бывшем храме, где Келлорик хранил сокровища и всевозможные раритеты, Габриэль подошел к изваянию осеннего сына, остановился в шагах в 40 от него и протянул руку Мугу. Волшебник, порывшись в бездонной суме, вытащил отрезок просмоленной веревки.
«Это...» — начал Клей. «Ага, трос-огневик», — подтвердил Мук и вручил Габриэлю веревку, будто рассерженную гадюку. «Осторожнее!» «Мук ратует за осторожность в обращении с алхимическим арсеналом?» — мысленно удивился Клей. «О, боги Грандуали, мы впрямь постарели!»
Гэб приблизился к статуе. Огни светильников отражались в его доспехах, и казалось, что, взбегая по ступеням постамента, Габриэль сам излучает сияние. Он опустился на колени и осторожно обмотал просмоленной веревкой щиколотку статуи. «Отойдите подальше!» — бросил он через плечо и поднес обтрепанные концы веревки друг к другу. Зашипев, волокна соединились. Веревка заолела расплавленным металлом, затвердела, будто сталь, и начала стягиваться. Нога статуи подломилась, и каменный истукан, рухнув на пол, раскололся на куски. Голова изваяния, которой придали сходство с оркоподобными чертами Келорека, подкатилась к ногам Ганелона. Габриэль легко сбежал по ступенькам, порылся в обломках, вытащил веленкор из расколовшейся каменной руки и заулыбался, как мальчишка. Меч был обоюдоострый, длиной почти в рост Габриэля. Некогда он принадлежал Веспиану, друинскому архонту, и слыл не только самой священной, но и одной из самых опасных реликвий древней державы. На серебристой зеленой поверхности клинка время от времени появлялся то промельк сумеречных небес, то деревья заповедного леса, как если бы сам меч был окном в иную, древнюю эпоху. Но самой необычной особенностью веленкора был его запах. Мечи пахнут металлом, смазкой или вообще ничем не пахнут, а от веленкора веяло легким весенним ветерком, полным ароматов сирени и свежей зелени. Габриэль, окруженный клубами пыли, закрыл глаза, еле слышно что-то прошептал, а потом посмотрел на Келорека. «А где ножны?» Вместо ответа посредник сплюнул под ноги. Гэб переглянулся с Ганелоном, и южанин познакомил посредника со своим подбитым сталью сапогом. «Вон там!» — прохрипел Келорик, указывая в угол зала. «Где-то там, в сундуке. Забирайте проклятые ножны и валите отсюда нахер!» Габриэль улыбнулся еще шире. «Ножны я заберу. И мне совсем не хочется и дальше портить тебе настроение, личико или укладку». Он презрительно поглядел на зализанные волосы посредника. «Только понимаешь, Кэл, жуть опасное место, поэтому мы у тебя еще кое-чем разживемся. Ты ж не станешь возражать?» Келорику явно хотелось еще раз плюнуть, заорать и придушить Габриэля, но Ганелонов сапог ощутимо расширил ограниченное воображение посредника. «Доберите что угодно», — морщась ответил он. Габриэль по старой дружбе отхлестал Келлорека по щекам, расправил плечи, вздохнул поглубже и оглядел своих приятелей, как человек, очнувшийся от долгого сна. «Ну что, ребята, пошли наряжаться? Уж если нам предстоит играть в героев, то и выглядеть надо соответственно». Мук устремился к проломленному книжному шкафу, а Матрик подхватил со стола пару добротных кожаных сапог, Ганелон подошел к витрине, где лежали латные рукавицы и наручи, и разбил стекло кулаком. С любопытством, бродя по залу, Клей пригляделся к скимитару, который зловещим шепотом окликнул его по имени, потом коснулся молота с рукоятью, отделанной то ли рогом, то ли костью, и едва не отдернул руку. От молота веяло жутким холодом. Под внушительным шлемом Лиака Арахнида, им недавно хвастался Келорик, висела ратная шкура, багряная кольчуга, которую, по словам посредника, не брали ни меч, ни копье. «Неуязвимая броня — самое оно», — подумал Клей и надел кольчугу. Она оказалась впору, будто для него и сработано. на шелковом подбое, чтобы металлические кольца не натирали кожу, с остальными пластинами над и под локтями для большей подвижности и с остальными же наплечниками, переходящими в высокий латный ворот, защищавший горло. Кольчужное полотно не спадало почти до колен, а перехватывал его гибкий металлический пояс, концы которого словно бы притягивались друг к другу.
«Ух ты! Магниты!» — сказал Мук, заметив, что Клей изумленно щелкает пряжкой.
«Магниты?»
Волшебник поглядел на Клея, как учитель, наслаждающийся невежеством ученика, и начал:
«Тут вот какая поразительная штука!»
«Да-да, конечно», — пробормотал Клей и поспешно направился к холодильному молоту, мысленно обозвав его призраком. «В конце концов, негоже бросать хорошую вещь».
Саркофаг, у которого в прошлый раз сцепились Гэб с Келлориком, стоял пустой, со сдвинутой тяжелой крышкой.
«Ну вот, еще какая-то мерзость на свет выбралась», — мимоходом подумал Клей.
Приятели не теряли времени даром. Ганелон обзавелся не только сверкающими латными рукавицами, но и черным доспехом из драконьей чешуи, а у Матрика на боку висел корявый рог.
«Глянь-ка, что я нашел!» — похвастался Матрик Клею и дунул в рог.
Никакого звука не последовало, зато из раструба вылетело жужжащее облако насекомых. Клей согнал с алба осу.
«Она плюется пчелами, что ли?»
«Ага», — кивнул Матрик. «Здорово же, правда?»
Поразмыслив, Клей с отвращением помотал головой.
«Неа».
«А у меня лучше!»
Мук восторженно бросился к друзьям, на бегу задел манекен в доспехах и начал было перед ним извиняться, но вовремя спохватился. На Муге была нелепая шляпа, широкополая и остроконечная, как у чародеев в сказках. По своей воле ни один уважающий себя волшебник не надел бы такой дурацкий головной убор.
«Не лучше, а дурацкие!» — фыркнул Матрик.
«Такого слова нет», — возразил Мук.
«А теперь полюбуйтесь».
Он снял шляпу и по локоть сунул в нее руку.
«Она заколдованная, как моя с ума, только иначе. В нее не складывают вещи, а наоборот вынимают. И не просто. Вот сами поглядите».
Волшебник извлек из шляпы курицу, зажаренную до аппетитной золотистой корочки. У ошеломленного Клея от одного запаха потекли слюнки.
«Как же это...»
Мук швырнул курицу друзьям. Матрик метнулся за ней, здоровой рукой прижал к груди.
«Нифига себе!»
Волшебник снова полез в шляпу, вытащил еще одну жареную курицу и бросил ее Клею. Следующая курица предназначалась Ганелону, но южанин брезгливо отступил и с отвращением уставился на упавшую под ноги тушку.
«Курица из шляпы», — пробормотал он.
«Пальчики оближешь», — заверил его волшебник.
«Между прочим, там еще много всяких вкусняшек». Вслед за жареными курами из шляпы появились буханки хлеба, початки кукурузы, спелые помидоры и пироги с фруктовой начинкой, покрытые сладкой глазурью. Матрик, набрав снеть в охапку, сказал Клею:
«Да, это гораздо лучше рога, который плюется пчелами».
Клей пожал плечами, мол, тут и говорить нечего.